Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, я Леонид Володарский, и начинаем субботнюю программу. На этой неделе в возрасте 89 лет ушел от нас Джон Ле Карре. Самый великий автор шпионского романа, с моей точки зрения. И это звание совершенно заслужено, но до поры до времени. Его трилогия о Смайле, которая началась с романа, по которому был снят, кстати, прекрасный сериал «Шпион, выйди вон», потом один из лучших, если не лучший, шпионских роман всех времен и народов, «Достопочтенный школяр», и третье, с моей точки зрения, послабее всего остального, «Люди Смайли». Плюс к этому я бы упомянул самый сильный роман о борьбе с терроризмом, который я только читал в своей жизни, это «Маленькая барабанщица». Об этом никто не упомянул. И с другой стороны, не надо огорчаться. Мы своих писателей не упоминаем. Кто упоминал, когда было 125 лет со дня рождения Паустовского? Кто особо распинается по дням рождения Михаила Шолохова? Но у Джона Ле Карре произошел в его жизни потрясающий казус. И это не шутка, тем более не моя. Его переехало колесо истории. Пока Ле Карре, а это псевдоним, и не надо особо сомневаться в его профессионализме, он работал в разведуправлении, в разведотделе британского МИДа, я не знаю точно, как это подразделение называется, писал о столкновении разведок англосаксонских с советской во времена Холодной войны. У читателя возникало впечатление, что это столкновение титанов, и люди под стать. А когда началась перестройка, которая сопровождалась, соответственно, разными интересными мероприятиями, о которых не хочется говорить, да и не к месту, выяснилось, что ему-то и писать нечем. Нет, он писал, но читать это было невозможно. И он опустился до того, что одну из своих книг художественную посвятил национальному конфликту на территории нынешней России, бывшего Советского Союза. Да как он смел! И он встал на одну из сторон в этом конфликте. С другой стороны, он изо всех сил старался в «Маленькой барабанщице», ну, изо всех сил. Слышно было, как кости хрустят от этого. Оставаться объективным в «Маленькой барабанщице», где израильтяне дерутся с палестинцами на разных территориях. Да, конечно, все равно симпатии на стороне Израиля, но невозможно было не отдать должное Ле Карре, он старался быть объективным. Как видим, после крушения Советского Союза объективность ему изменила. И, очевидно, какой-нибудь психолог, настоящий психолог, не из тех, что забили интернет и советуют людям, как жить вместе. Ну, не заслуживают эти люди, не то что плевка не заслуживают даже. Если вы не читали Джона Ле Карре, ну, мне он нравится. Я ничего не рекомендую, тем более ничего не навязываю. Ушел великий певец деятельности разведок в эпоху Холодной войны. Лучше, конечно, было бы пригласить человека из спецслужб, ну, отставного разведчика лучше, который эти книги читал, и который сам не страдает писательским зудом, а то и таких мы видели. И он бы это трезво проанализировал. Упокойся с миром. Джон Ле Карре. Дальше мы опять же остаемся с книгами. Давным-давно я купил эту книгу и пришел в полный восторг. Если бы мне кто-нибудь сказал, что писатель, которого зовут Вячеслав Пицух, напишет продолжение «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, Михаил Евграфович который, ну, я похихикал бы и пришел бы в дикую злобу. И купил я эту книгу тогда именно с этой целью. Я начал читать, и вдруг я понял, что это ничуть не хуже оригинального автора. И это «История одного города», глупого, красноречивое название. Если вы не читали «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, эта книга не про вас. Ну, не про вас, не поймете. А если вы хотите, то надо начать с классика. И Пицух продолжил и закончил свое повествование в 1988 годом. Я буду еще несколько передач читать отрывки из этого продолжения повествования о великом городе Глупове. Но для того, чтобы показать, какого уровня это писатель, я прочту вам сегодня, я не могу назвать это рассказом, я не могу назвать это, любимое слово нынешнего высшего образования, эссе. Эссе, эссе. Я бы назвал это эссе. И я еще раз повторю, книга называется «Новая московская философия». Вполне, я помню, удобоваримая цена. Вполне. Итак, я начинаю. Запомните описание места, оно идет сразу же, где происходит все это. На Симферопольской трассе между Курском и Орлом есть одно место – где останавливаются все междугородные автобусы, потому что тут стоит туалет. По всей видимости, единственный порядочный туалет на окружную 1000 километров. Этим обстоятельством пользуются жители расположенных поблизости деревень, то есть они выносят на продажу плоды садов и огородов и за недешево сбывают их проезжающим. Как-то в воскресенье к туалетной остановке подкатил невиданной красоты автобус с затемненными стеклами на борту, у которого по-немецки было написано «Космическое путешествие». Остановился автобус, издав какой-то изысканный, несоветский, написанный еще в те времена, несоветский звук, и из него высыпало человек 50 западных германцев, ехавших в Ялту посибаритствовать пару дней. За прилавком, сколоченным на скорую руку, тем временем стояло пятеро продавцов, три тетки из деревни Рожни, какая-то девочка неизвестно откуда и один мужик из совхоза имени Кирова. Мужик был в годах, без левой руки, с орденскими планками на груди, знаком 35-летия Победы и в кепке с пуговкой, надвинутые на глаза. Дожидаясь покупателей, они вели разные невинные разговоры. К примеру, что-то вы, Петрович, нынче в совхозных садах раньше обычного убрались. Это потому, что у нас на сбор фруктов цыган мобилизовали. Но когда подкатил иноземный автобус, все пятеро сразу как-то накупсились, словно их от чего-то очень важного отвлекли. Между тем, к мужику из совхоза имени Кирова, торговавшего яблоками, а заодно калеными семечками и петрушкой, подошел плотный пожилой немец, который немного лоснился от европейского самочувствия. Подойдя, он сказал: «Зигер!» Победитель по-немецки. Заржал и похлопал Петровича по плечу. «Хэнде хох!» – сказал Петрович и тоже заржал, как конь. «На, видер, да!» «Мы, и вот мы опять здесь!» Продолжает немец. Петрович ему не в его не понял, но предположил, что фриц интересуется его яблоками. «Яблочки, — говорит, — первый сорт. Бери, не ошибешься». Немец на это ничего не сказал, а только как-то подобрался. Точно он почувствовал в этих словах угрозу. Тогда Петрович носовал немцу полное беремя яблок, так что тому даже пришлось придерживать яблоки подбородком. Петрович приговаривал при этом: «Бери, бери, теперь между нами мир у мир». Кстати сказать, это еще император Павел формулировал еще лет 200 назад. Он с такой инициативой выступил. Немец одной рукой как-то исхитрился направиться за деньгами. Но Петрович его решительно упредил. «Так бери», — сказал он, — «мы вроде вас тогда обидели». Лучшие характеристики одной из сторон нашего национального характера я, пожалуй, нигде не читал. Это же как сформулировано, это же как надо все это было видеть и так об этом написать. И Петрович, и немец, и все остальные, они живые. Я их вижу абсолютно живыми. А вы мне будете рассказывать про Пелевина с Сорокиным? Работать надо. А я понимаю, по университетам с лекциями ездить, «Новая Россия» – это хорошее дело. А писать когда? Или мы пишем так, шаляй-валяй, а там издадут и будут продавать по 850 рублей? Стопом. Так, если кто-то читал «Ле Каре» и хочет что-то сказать по поводу его кончины, милости просим. Если кто-то читал «Пьяцуха», ну, оцените этот отрывочек. Если никто этого не читал или не хочет об этом говорить, ну, оно и так. Ничего страшного, я уже привык к тому, что про Украину телефон ломается. А как про книгу, про фильм, а тут уже, да, тут как-то инициативы нет народной. Читать тяжело. Тем более настоящую хорошую литературу. Ой, тяжелое занятие. Вот все это читать. Лучше, конечно, выступать в устном жанре. Так оно сподручнее будет. Именно поэтому я стараюсь ничего не рекомендовать. Вам нужны рекомендации в интернет. Там человек прочел 5 книг, и все 5 рекомендуют. Без этих книг жить нельзя. Вот я как только это вижу, вот я обожаю, этот фильм порвал интернет. Ну, конечно, я его не буду смотреть. Ну, конечно, пусть рвет дальше. И это там, я не знаю, там Шойгу довел Турцию до слез. Ну и чего? Неужели довел? Нет, не довел. И тут же, хорошо, все, никто не читал там или читал, не понял, потому что там я прочел там немногочисленные отзывы А кто когда читал этого Ле Карре? Не надо всех по себе мерить. Не надо. Есть люди, которые читали. И которые после Ле Карре есть звонок, с удовольствием отвечу. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Спасибо, что взяли звонок. Вот это то, что вы прочитали сейчас, вот у меня сотрудница моя, ну, работала когда-то, она в таких случаях говорила, вот, бальзам на больную душу и именины сердца. Ну, вот, ну,
масса
удовольствия от того,
что я сейчас услышал. Спасибо. Эта книга называется «Новая московская философия». Спасибо большое за звонок. И сразу же переходим. Правда здорово, когда в метро по-английски объявляют. У меня каждый раз интеллектуальный оргазм наступает. Вот каждый божий раз. Я помню, мне позвонили, когда это ввели с какого-то радио, и я оказался единственным, кто сказал, а зачем? Я, ну, достаточно поездил. Не могу сказать, что я там профессиональный путешественник, не дай бог. Я достаточно поездил. Нигде я не видел никаких объявлений на иностранных языках. На своем. А если вы попробуете разобраться в нью-йоркском метро и подойдете к бронированному стеклу, за которым сидит негритянка, они все одного параметра. 154 рост и 97 вес где-нибудь. Ну, вот так как-нибудь распределяется. Она вам рявкает что-нибудь оттуда. Это вы не поймете. Это и белый, и американец не поймет. А у нас кого спросили? Кого об этом спросили? Никого не спросили. Просто сделали и все. Прогнулись. Ребят, зачет. Я бы еще порекомендовал, как гражданин, как москвич, я бы рекомендовал улицы еще. Это, кстати говоря, хороший бизнес-план. Давайте поменяем все на улицах таблички. Это, конечно, не так бизнес-успешно, как замена бордюрного камня. Но, я думаю, сойдет. И напишем сверху по-английски, а снизу давайте напишем по-русски. Ну, по-русски уж так и быть. Давайте напишем крупными буквами, а там по-иностранному поменьше. И я вспомнил, как совершенно случайно, еще в допандемическое время, я встретил в одном месте, где я пережидал дождь и пил кофе, одного англичанина, вменяемого. Это было в то время, когда в Москве проходил финал Кубка Европейских чемпионов, вряд ли он тогда еще назывался, Лига чемпионов. И мне этот человек с восторгом рассказывал, как их автобусы сопровождала машина ГАИ, она шла впереди. Из вас кто-нибудь ездил, чтобы впереди шла машина ГАИ? И кто такие эти английские болельщики? Кого из москвичей спросили? Опять гостеприимство проявили? Опять прогнулись? Молодцы. Молодцы! А я бы в метро, вот сейчас мне пришла в голову мысль, а давайте еще по-китайски сделаем. Или русский уберем, по-китайски сделаем. Что вы об этом старовведении думаете? Здравствуйте!
Алло?
Да, здравствуйте.
Очень вас люблю. Вчера ехала по Москве через Новый проспект Калинина. И там весна. Вот магазин «Весна». И вдруг я вижу, что эта весна написана латинскими буквами. То есть вообще уже обалдели.
Вы понимаете, меня вот что... это мое смелое предположение. Вывеску в Москве повесить по собственной инициативе, я думаю, не очень просто. Люди придут с соответствующими полномочиями и удостоверениями. А где эти люди? Почему магазин «Весна» пишется по-латыни? Ваше мнение?
Ну, кто разрешил такое?
Как кто разрешил? Что тут вопросы себе задавать? Разрешило начальство. Потому что все знают, инициатива наказуема. Если нет согласования, придут. придут мгновенно. Это же хлеб. Все, спасибо. Ваш звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Что вы об этом думаете?
Добрый день. Валико меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я русский человек, но тем не менее. Я бы вам предложил иногда послушать радио, говорит Москва, извините, радио Волга, радио России. Я как не включу его, обязательно звучит англо-американская музыка типа джаза и там, да, и так далее, и так далее. Но всегда, вот включаю музыкальную, так сказать, часть,
я
и
понял.
Идет англоязычная музыка и песня.
Валико, спасибо большое вам за звонок, но это уже свобода радиовещания. Ну, хорошо, а где-то русская музыка. Причем, заметьте, хоть одна новая песня прижилась, не одна, а все советские поют великие песни. Что «Катюша», что «Марш артиллеристов», что «Волковская застольная». Это все поют. А вот еще я вам хочу сказать в продолжение вот этих вот. Вот я как только там в Ютьюбе, мне надо что-нибудь посмотреть, послушать, как я слышу такие слова, как «месседж», «этот кейс», я дальше не слушаю. А что мне тебя слушать? А что мне тебя слушать? Ты же ведь по-русски ты разговаривать толком не умеешь. А что мне может предложить человек, который плохо говорит по-русски? Да ничего. Нет, он предложить может, только мне это неинтересно. Звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, я Василий. Да, такие пожалуйста. Вывески уже в городе уже есть. В городе Петрозаводске по-английски и по-русски написано улицы. Центральная улица имени Ленина, она так и называется, такие вывески. Вверху на по-русски, ниже по-английски.
Обалдеть.
Да.
Обалдеть. Петрозаводск. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а если послушать речь так называемых экспертов на телевидении, там, они на радио появляются. Вот я вам могу сказать, что эти эксперты несут бог знает что. А вот я всегда очень радуюсь, когда люди, которые ко мне приходят в передачу часто, настоящие эксперты, когда они кого-то втаптывают в землю, им нельзя сказать, и тем не менее. Поэтому они там и не появляются. И последнее. Раз уж речь зашла о телевидении, сегодня произошло историческое событие. Я не видел нигде заголовков, что закрыт Дом-2. Вот хотите, верьте мне. А хотите, не верьте мне. Я ни одной передачи не смотрю. Ни Дум, ни Дум-2. Но, тем не менее, аудитория колоссальная. Вся. Я думаю, передача перейдет на другой канал. Не самый плюгавый. Далеко не самый плюгавый. А вот я у вас сейчас хочу спросить. Ну, хорошо, предположим, ради дальнейшего общения, Дум-2 закрыт. По вашему мнению, какие еще программы вот надо закрыть немедленно. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищ Володарский, я просто хотел вас поправить по поводу, кто вспомнил про 125-летие Паустовского. На канале «Культура», на канале «Культура» был четырехсерийный документальный фильм в 2017-м. Я смотрел, так что они хотя бы вспомнили.
Ну, а по поводу честь им и хвала. Честь им и хвала.
Не расслышал, простите.
Честь им и хвала.
Так что это было. А по поводу того, что Дом-2, конечно, изобретут чего-нибудь еще. Тут даже сомнений нет никаких.
Какую бы передачу... Извините, как вас зовут? Вы не представились.
А Андрей, Москва.
Андрей, а вот скажите, вот что бы вы закрыли, будь у вас полномочия сейчас, одна передача?
Ну так, навскидку...
Да.
Ну, это надо подкрести все-таки. Ну, я не знаю, вот я помню, там какие-то раньше шуточки были, там Павел Воля там прикалывался, я не знаю, может, это уже теперь закрыто?
Нет, 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 нет. Это отдельный канал, и это отдельная беда России современной. Спасибо большое. Ваше мнение, какую передачу вы бы закрыли сейчас, будь у вас полномочия?
Читаем. Смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Итак, я хочу принять еще несколько звонков. Первое. Какую телевизионную передачу вы бы закрыли, будь ваша воля и полномочия сегодня? Второе. Отменить все эти причитания и камлания по-английски в метро. Или мы же гостеприимные. Мы же вроде обидели кого-то когда-то. Или оставить только по-русски. Выбирайте любой нравящийся вам вопрос и отвечайте. Здравствуйте, ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Меня зовут Ян. По поводу русского языка сначала и нашего министра иностранных дел. Отношусь ему, к нему с большим уважением, но он постоянно коверкает русский язык. Вернее, не русский, он по-русски половину слов уже не произносит.
Ну да.
И это представитель нашей страны, главный, один из главных представителей.
Да, я соглашусь. А насчет объявлений по-английски в метро?
Ну, согласен с вами, что надо себя уважать, да?
Правильно.
Скорее, тогда уже по-китайски надо, а не по-английски.
Не надо вообще.
И по поводу телепередачи хотел сказать.
Да.
Вот по субботам в одно и то же время вечерами идет на одной программе Малахов, на второй Галкин. Вот я бы закрыл их. С их пропагандой Ямайки и всей богемы, которая живет, нашей богемы.
Я с вами согласен. Живет на Ямайке. Поддерживаю. Спасибо большое. Ваше мнение. Здравствуйте.
Доброго здоровья, Леонид. Андрей.
Да, Андрей.
Ну, я бы закрыл «Аншлаг» и закрыл бы «Петросяна». Вот, потому что это пошлые такие штуки. Вот. А про метро, ну, как минимум на 2 года, пока нас дисквалифицировали от Олимпиад, я бы перестал читать на английском языке.
Не, зачем переставать читать? На английском языке написаны очень хорошие книги, а вот объявления в метро...
Объявления в метро, пока нас отлучили от Олимпиады и от спортивных мероприятий.
Спасибо. Спасибо большое. Еще пару звонков я принимаю. Ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я бы вот закрыл бы на одном из каналов постоянно вот эти ведуны, волшебники... Разные прорицатели, вот вы понимаете, надо больше, как говорится, показывать, наоборот, духовных программ. Вот «Спас» надо, такой еще канал один сделать там.
Ну,
вот,
а этих... это ваше мнение, давайте так скажем. А вот передача про науку, которую бы вел, скажем, наследник Капицы, я считаю, что этого не хватает катастрофически. Не хватает нормальных передач о книгах. Ну ладно, бог с ним, у меня своего телеканала нет. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, по поводу телевизора, я телевизор практически не смотрю, но вот что-то вроде паровозных психологов и всяких экстрасенсов я бы точно запретил, просто по определению.
Я бы на сегодняшний день закрыл все передачи, связанные с... так называемым юмором.
Действительно так называемым, потому что там, ну, я не знаю, я, в общем, один раз смотрю, наверное, один раз в год, и мне этого хватает. Лучше Жванецкого послушать, посмотреть.
Да,
вот. По поводу метро и всего остального, ну, я не знаю, с моей точки зрения, было бы правильнее, ну, хоть на татарском или на каком-нибудь якутском языке.
Значит, вот тебе.
Но не на английском точно.
Карта. Она денег стоит, небольших, но денег. Вот как в Нью-Йорке. В гостинице, в какой-нибудь большой известной гостинице, не обязательно дорогой очень. Внизу ты берешь карту нью-йоркского метро, ты можешь взять карту и давай, парень, выкручивайся или русский учи. А то у нас те люди, которые одобрили это решение, они иностранцев боготворят. Они хотели бы стать иностранцами. Да кто же его возьмет? Последний звонок по этому поводу. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Да, против объявлений в метро на иностранных языках. Достаточно на электронного табло, чтобы было написано на английском, на китайском и еще на каких-то, можно даже на украинском написать по праздникам.
Да нигде этого нет. Чего мы прогибаемся? Они что, тупые? Русский выучить не могут? Ну, ты едешь куда-то. Ну, купи этот, как его, разговорник. Нет, я считаю, что это оскорбительно. Просто оскорбительно. Хорошо. Хорошо.
А закрыл бы секретные материалы, потому что...
Это Ай, хороша передача. Если бы ее еще лет 5 назад закрыть, цены бы ей не было.
Да, или бы поменял название на сказочные материалы. Тогда было бы более правдоподобно.
И так можно. Спасибо. Спасибо большое всем, кто пытался дозвониться. Но у меня на очереди еще фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Дорогие товарищи». Значит, я вам сразу скажу. Я посмотрел 20 минут, и что-то меня скребет изнутри, душа не на месте. Что же, профессионально? Конечно, профессионально. Кто может обвинить Андрона Кончаловского в отсутствии профессионализма? Ну, никто. И правильно. Актриса, его жена? Не, вот тут уже совершенно другое. Честно скажу, она мне не очень нравится в кулинарных передачах, когда я посмотрел пару раз для сравнения с великими ведущими передач кулинарных, такой как Гордон Рэмзи, Оливер, ну, у них все естественно, легко и интересно. А у нее нет. А у нее нет, и вроде она им подражает, а вот и нет. Опять же, то, что я говорю, это моя точка зрения. И вдруг я понял, почему у меня душа не на месте. Я где-то прочел буквально за пару-тройку дней до этого, что фильм выдвинут на Оскара. О, я сам себе говорю. Так фильм-то сделан не для здесь, а для там. Как вы думаете, если бы Андрон Михалков-Кончаловский отснял фильм про октябрьские события 93-го года, когда демократия восторжествовала, когда там из танков по народным избранникам и так далее, и так далее. Какой Оскар? Какая церемония в смокинг? Да вы что? Такого не может быть. И я понял, что говорит он, ну, я читаю где-то в интернете, достаточно правильные вещи. А как фильм посмотришь, не веришь ему. Абсолютно не на грош. Я никому не призываю ничего делать. Это мое ощущение. Я к этому фильму отнесся так же. А потом я вспомнил фильм Никиты Сергеевича Михалкова, который называется «Утомленный солнцем». Абсолютно стандарт. За исключением игры актеров. Тихонов, покойный Мстислав Тихонов, величайшая роль. За это, Никита Сергеевич, спасибо. За все остальное ни в коем случае. Но для того, чтобы поняли даже тупые, а лучше не тупые, а лучше американцы, чтобы поняли, в конце на воздух поднимают гигантский портрет Сталина. То есть зрители за идиотов держат. Если вы не поняли мой великий посыл, я вам еще вот это всуну. Ну, и тут хочу вам сказать, пасьянс сошелся. Захотите, посмотрите. Не захотите, не посмотрите. Но, например, один долговязый молодой ведущий, у которого там миллионы не шибко развитых людей в поклонниках, я не собираюсь 37 часа слушать его интервью. Он сказал, я не везда, я верю. Меня не надо в этом убеждать. Я там что-то посмотрел. Тебе меня ничем не удивить. А рэперы, у которых знаний, как на гальке, по которой все время морская вода прокатывается, мне это не интересно. Они не интересны. Но я понимаю, что я не целевая аудитория в данном случае. Я читаю критику. Вот я с большим удовольствием прочел, есть такой в YouTube канал «Плохой сигнал». Человек разбирает интервью про Колыму, преснопамятное. Ну, я его посмотрел 15 минут. Я никогда больше не буду смотреть Дудя, потому что он невезда. Один. Это и Врун. Во-первых, врать что? Вот и все. А популярность? Ну, я не эксперт. Мне говорили, но я опять же, я не эксперт. Я не... Накачивают голоса. И такое бывает. А если ты смотришь Дудя, значит, тебе больше ничего смотреть не надо. Не поймешь. Никак не поймешь. То самое я недавно... Есть такое выражение у нынешней молодежи. Папино кино – это то, что смотрят взрослые. А им скучно это смотреть. Но если им не очень скучно, то новое кино далеко не всегда лучше старого. Далеко не всегда. Но кому это объяснишь? Далее. Так, если кто-нибудь видел, и насколько у меня сложилось впечатление... Нет, я больше про этот фильм, я все-таки его целиком не смотрел. Я бросил, не буду я больше про него говорить. Кто-нибудь смотрел этот фильм? Да, сдается мне, что нет. А нет, вот звонок, очень хорошо. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я этот фильм не смотрел, но я смотрел «Неадекватные люди 2». Вот его бы я на «Оскар» выдвинул.
Наши а что такое? Подождите.
Камир, он вот недавно вышел.
«Неадекватные люди» вторая часть?
«Люди 2», да. Я не ожидал. Вообще снят замечательно. А до этого я смотрел как раз еще по одной, который, по-моему, то ли в Каннах, то ли где-то в Европе получил. Ну, это...
Я не видел ничего из этого. А где это можно посмотреть?
Я в кинотеатрах во вторник хожу. Просто
нет, в кинотеатр я не хожу, рублей. Прошу прощения, не мой месяц на дворе, пандемия на дворе. Я берегусь, прошу прощения. А, так, значит, ответ на вопрос не был получен, звонок прошел зря. Так, значит, ну последний я, пожалуй, приму звонок. Если вы... Только если вы смотрели фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи». Ну, прямо вот я вам честно скажу, кино для там. Для там. Как говорил Жванецкий, в прожекторах, в смокинге, в Каннах. Ну, Канны, Каннами, Оскар, Оскаром, хорошее дело. Нет, не смотрели. Так, ну, может, попробуем, Алексей? Здравствуйте.
Леонид, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Дмитрий. Я фильм не смотрел, но посмотрел «Мой сын и папа».
И?
Папе 87 лет. Папе не понравилось, говорит, антисоветчина, в общем-то. А сыну просто фильм, как мы профессионально сняты, в этом плане понравился.
Он профессионал. Мы не можем на Западе. Если ты не профессионал, тебе никто ничего не даст делать. Ну, там исключение Тарантино. Ну, это сфабриковано. Ну,
да, понятно.
надутые через соломинку. Хорошо, все, спасибо большое. Я считаю, что у нас история сложная. Великая, страшная, кровавая, величайшая. Но вы нам покажите все, как было. А он, как мне кажется, взял эпизод. Но эпизод же он не в пустоте. Людей надо подвести. Как это было? Я что, собираюсь оправдывать Фрола Козлова и Анастаса Микояна? Которые отдали приказ? Нет, конечно. Конечно, нет. Но и этот фильм меня абсолютно не устраивает. И второе, это в подтверждение того, когда я говорил о фильмах о войне. К сожалению, то, о чем я говорил, превратилось в тенденцию. Извините, в тенденцию. Речь идет о фильме «Достойный наследник 28 панфиловцев». «Подольские курсанты». Я помню прекрасный советский фильм «Подольские курсанты». Это, если я не ошибаюсь, это, конечно, Алексей Исаев. Вот когда Алексей Исаев будет в следующий раз, мы ему этот вопрос зададим. И Алексей Исаев, по-моему, говорил, что это были два училища, мальчишки. Мальчишки еще. И вот когда уже не было больше сил, и сибирские еще не подошли, и у этих истощались силы и терпение, вот этими мальчишками загородили путь немцам. Первое, что могу сказать, первые 20 минут смотреть нельзя. Ну, просто, ну, нельзя и нельзя. Перетерпеть можно. Можно. Я перетерпел и, в общем-то, по своим причинам остался доволен. Что там меня не устроило? Абсолютно. Имя Сталина – это табу. Его нет, нет Сталина. Нет, никак. Москву обороняют, а Сталина нет. Черт его знает. Куда он делся? И один раз один из персонажей произносит слово «Советский Союз». Слова «Советский Союз». Ему убивают. Ну, почти сразу. В 28 панфиловцев Сталина нет. И Советского Союза нет. А кто ж тогда войну выиграл? А кто ж тогда хребет зверю сломал? Российская Федерация? Я очень усомнюсь. А под чьим руководством? Иконы какой-то там Казанской Богоматери, которую якобы провезли. Ну, некоторые дошли до того, что говорят, на вертолете. На вертолете. Тогда как будто были вертолеты. Не было. Ответственность заявляет. Тогда вертолетов не было. Вот. Якобы приказы Сталина. Ну, чушь совершенно полная. Однако выстраивается тенденция. Нас хотят лишить очень важной части нашей истории. Я опять же скажу, у нас история сложная, как и у любой страны. Но нам пытаются подать выхлощенный вариант. И на это брошены, я так понимаю, достаточно значительные силы, влияние и все остальное. Меня такие фильмы не устраивают категорически. Вот просто категорически меня это не устраивает. Я помню, один доброход позвонил, мы как раз беседовали тогда с Алексеем Исаевым. Не позвони. Вот после этого я закрыл письменное общение вообще. Я не хочу идиотов читать и сумасшедших. Он написал, вы еще нам расскажите про руководящую роль коммунистической партии. Одну секундочку. А по чьим руководством все это происходило? А для людей это как чеснок для вампира. Вот они считают, что у нас история совершенно другая. И, кстати говоря, уже просто к этому, по-моему, относится напрямую. У нас, оказывается, школа может выбирать учебник истории. Значит, эти дети учат такую историю, эти дети учат другую историю. И если каким-то детям говорят, что Сталин потерял контроль над собой, когда напали немцы, и заперся на ближней даче, и оттуда не выходил неделю, ну, я советую прочесть. Есть такой документ, но эти люди, они документы не любят. Есть такой документ, он называется «Журнал кремлевских посещений». И вот пусть они посмотрят в этом журнале, с кем он встречался и как он работал. Но если кто-нибудь видел фильм «Подольские курсанты, милости просим», если кто-то хочет сказать что-то свое о том, какую историю нам хотят преподнести, милости просим. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, Леонид, да? Да.
Здравствуйте.
Да, приветствую, Константин, да. Леонид, ну, скажем так, этого фильма я пока не видел. Но я знаю тему по-другому. Там вот был такой Константин Воробьев, писатель, да, незаслуженно забытый.
Да.
И вот у него есть книга «Убитая под Москвой». Это не подольские, это кремлевские курсанты. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, которых тоже кинули под танки. То есть, ну, без, практически без всякого вооружения там и все прочее. И это было очень, ну, ну действительно классная проза. Ну, Константин Воробьев действительно классная проза.
Ну, а что говорить-то? Это люди, которые умеют писать и пишут правду.
Да, да, абсолютно. Это у него там, это мы есть Господи, он незаслуженно забыт, он в плену был, там очень страшные.
Спасибо. Спасибо огромное, Константин. Спасибо, рад вас слышать. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я фильмы про войну не смотрел. Не люблю.
Какой фильм?
Никакие фильмы про войну не смотрел. Не люблю.
Ваше право. И что, вы похвастаться этим решили?
А?
Информативная ценность вашего звонка.
Я хотела сказать, что мы с мужем решили посмотреть фильм про 48-й год. Ну, про трудное послевоенное время.
А что за фильм?
Фильм назывался «Женщины и дети». «Женщины так. и дети».
Ага.
И там, значит, мизансцена в маленьком продуктовом магазине в подмосковном Кунцеве. Женщина просит у продавца, там, мне говорит, мыло, спички и хлеб. И продавщица двигает ей батон хлеба. После этого мы решили, что снимают комедию.
Угу.
И решили дальше не смотреть.
Да. Да, вот я не знаю. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Я вот не знаю, комедия о блокаде Ленинграда. Я не стал смотреть. Вот для меня есть вещи, над которыми не надо смеяться. Нам навязывают какие-то иностранные комедии о смерти Сталина. Да пошел ты, итальянец. Вы весело жили. А французы как жили? Вот надо сделать отдельную передачу о том, как жили голландцы, французы и прочие итальянцы под немецкой оккупацией. Ох, это интересно будет, только нужен серьезный ученый. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Я посмотрел 28 парфиловцев и Ржев. А потом посмотрел старое ружье 75-го года.
Ага.
Вот ружье осталось в памяти, а эти даже не помню о чем. Ну так, по большому счету, все не понятно. Помню.
Я вас понял. К сожалению, время подходит к концу. Завтра столетие службы внешней разведки. У нас в гостях Александр Колпакиди. Спасибо всем, кто участвовал в передаче. До свидания.